страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 940-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем путешествие по страницам Библии. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. А у нас сегодня очень важная беседа, потому что говорить мы будем о том, как от истории мы переходим к эсхатологии. Мы увидим переход от событий, которые уже произошли, к событиям, которые даже для нас еще пока относятся к будущему. Это эсхатология, это события последних времен. Ну, а я, пожалуй, сначала почитаю ваши комментарии, потому что есть интересные мысли, есть интересные вопросы. Потом, если останется время, скажу еще несколько моментов. Ну и дальше, после этого, как обычно, мы с вами будем читать Слово Божие, мы будем с вами читать Библию и размышлять, и разбирать вместе. Я хочу ответить на вопрос Натальи. Давайте начнем вот с этого вопроса. Наталья пишет: «Вот вы сказали, что иногда и пастор, и в группе прославления могут быть люди невозрожденные. То есть, получается, они от себя тяну несут, им Дух Святой на кафедре не открывал слово. Но я правильно понимаю, — это пишет Наталья, — что Дух слушающим открывает на собрании, несмотря на невозрожденность пасторов или лидеров. Они могут все правильно говорить». Но Бог же не может через пустоту работать, если не живет в человеке. Поясните этот момент. Спасибо. Давайте с самого простого начнем. А вообще, кстати говоря, вопрос этот, вопрос, который вы задаете, этот вопрос, который неоднократно вставал в истории церкви. И этот вопрос, ну, в общем, для того, чтобы в нем разобраться, для того, чтобы понять, что здесь происходит, важно посмотреть на Ветхий Завет, на Новый Завет и посмотреть на конкретный момент, конкретные события из истории церкви, когда в ранней церкви этот вопрос обсуждался в связи с весьма серьезными и суровыми обстоятельствами. Смотрите, давайте начнем с того, что Бог не может работать через пустоту. Подождите, но Бог может создавать из пустоты, Бог может действовать и делать что-то из пустоты. Не было ничего, но Бог что-то сделал. Так что, ну как же Бог не может работать через пустоту? Может, конечно, работать через пустоту. Но человек, любой человек, возрожденный, невозрожденный, это уже точно не пустота. Так что вопроса о Боге, работающем через пустоту, здесь, я думаю, не должно. Потому что, да, в принципе, Бог может делать или через пустоту, но человек не является пустотой. Вот, давайте посмотрим на три момента. Момент первый. Вспомните, пожалуйста, о том, как Бог, например, отучил Израиля от идолослужения. Как Бог отучил израильтян от идолопоклонства. А Бог привел на них другой народ. Бог сделал так, что пришли халдеи, вавилоняне, жители Вавилона, и завоевали Израиль и увели израильтян в плен. Интересно, что пророк Аввакум замечает, мы к этому еще подойдем уже в самом конце нашей пятилетней серии по изучению Библии. Так вот, пророк Аввакум замечает о том, что, ну, ведь эти люди, они хуже нас. Он сначала возмущается по поводу того, как плохо в Израиле, как отошли от Бога израильтяне, а потом Бог ему говорит: вот я приведу халдеев, и Аввакум говорит: Господи, ну а ты что? Ведь эти люди еще хуже нас, там у нас плохо, да, мы нечестивы, но там-то еще хуже. Но выясняется, что Бог через нечестивых этих людей действует в истории Израиля. Бог через нечестивых людей напоминает Израилю о своем присутствии, о своих законах, о завете, о своей милости также. Ну, потому что милость это будет явлена, если израильтяне покаются, если израильтяне придут к Богу. Значит, что получается? Бог достигает своих действий даже через тех, или Бог достигает своих целей, точнее, даже через тех, кто противится ему. От этого, кстати, хуже потом будет самим вавилонянам, самим халдеям. То есть Бог с ними разберется. Бог с ними разберется в свое время. Но пока Бог действует через них, и в частности Бог обличает, и Бог наказывает свой народ. Мы часто говорим, что для того, чтобы Бог нас использовал, нам нужно быть чистыми орудиями. Это и так, но и не совсем так. Нужно быть чистыми орудиями не для того, чтобы Бог нас использовал. Бог мог использовать даже халдеев. Нужно быть чистыми орудиями для того, чтобы потом Господь мог нам сказать: «Хорошо, добрый и верный раб». Чтобы потом не опускать голову и не стыдиться, когда мы с ним встретимся. Чтобы потом, да и не только потом, а чтобы и сейчас проявлять любовь к Богу и отвечать на Божию любовь. По всем этим причинам, да, нам действительно важно быть чистыми орудиями. Но Бог работает через очень разных людей в разных ситуациях. Это ветхозаветная история. Теперь вторая история к вопросу о Наталье. Наталья, это история новозаветная. Вы помните, что Иисус посылал учеников своих по двое проповедовать, и они потом вернулись, они увидели, какие чудеса Бог через них совершает. Они видели исцеление. Они видели много всего интересного. Так вот, нигде не было написано, что, знаете, вот были тут 11 учеников, или, и через них Бог совершал свои чудеса. Но вот через одного ученика Бог чудес не совершал. Ну или так. Христос послал 70, и вот 69 увидели, что через них чудеса. А один такой ходит-ходит, и через него никаких чудес не совершается. И имя этого ученика — Иуда Искариот. Так не написано. Про Иуду говорятся самые разные вещи, про него сказаны самые разные вещи. Нигде не написано, однако, что когда ученики пошли на служение, Иуда был белой вороной. Так вот, интересно, и многие на это обращают внимание, Наталья, что через Иуду Бог тоже действовал. При этом Иуда был сыном погибели. Что это значит? А вот к этому пришли уже люди в ранней церкви, наши братья в ранней церкви, которые богословски пытались осмысливать такой вопрос. Я просто коротко расскажу историю, не вдаваясь в подробности. Вот смотрите. Когда начались преследования, когда христиан начали гнать, от христиан стали требовать, чтобы они поклонились языческим богам, языческому божеству. И таким образом они подтвердили, что они действительно римские граждане, что они как все. Да, вот они готовы кланяться языческому богу. И большинство христиан этого не сделали. Они остались верными Христу, потому что поклониться языческому богу означало бы отречься от Христа. Но были те, кто и это сделали. Причем среди сделавших это были, кстати, и пресвитеры, и диаконы, то есть люди, имевшие служение. Теперь смотри, какая ситуация. Перед ранней церковью возникает такой вопрос. Ну, допустим, есть некий человек, который нес пресвитерское служение, и он проповедовал, и он выполнял таинство, и он также осуществлял рукоположение, то есть он возлагал руки, да, вот, соответственно, эти действия он делал. И в какой-то момент он фактически отрекается от Христа. Он идет на поводу у требований римской власти, и он отрекается от Христа. Вопрос. А вот те действия, которые он сделал, те рукоположения, та проповедь, а они при этом теряют силу или нет? А вот те люди, которые пришли к Богу через него, допустим, он их крестил. Да, вот он крестил человека или многих людей. А потом он так вот таким образом отрекся от Христа. А крещение, которое он провел, вот оно истинным остается или нет? И ранняя церковь пришла к тому, что да, остается. И объяснение этого совершенно конкретно. Ведь крещение, то, что происходит в крещении, или то, что происходит в таинствах, совершаем не мы, люди. Это совершает Бог. Но если мы говорим о крещении, Это исповедание доброй совести, это служение Богу доброй совестью, это решение того человека, который принимает крещение. Если мы говорим о покаянии, то, опять-таки, это Божье дело, когда Бог приводит к себе людей. И, соответственно, тогда получается, что даже если этот пастор, этот служитель, этот пресвитер, даже если он отступает, даже если он отходит от Бога, у него, конечно, будут серьезные проблемы. К нему, конечно, будут серьезные вопросы. Но это не отрицает его служение, того, что он уже совершил. Я уже на это ссылался, но скажу, что периодически бывают ситуации, когда в христианском мире раздражаются скандалы. А о ком-то из людей, которые считались замечательными христианами, выдающимися христианами, и книги писали, и проповеди говорили, и с людьми общались и так далее. О ком-то становятся известны неблаговидные вещи, или кто-то, в принципе, отступает от веры. А как быть с теми, кто покаялся через их книги? Как быть с теми, кто покаялся через их передачи? Как быть с теми, кто возрастал во Христе через их служение? Ответ очевиден. Возрастание производит сам Христос. Возрастание, оно не от нас, возрастание, оно от Него. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Наталья, да, даже если пастор невозрожденный, а такое бывает, действительно, Господь действует вопреки его невозрожденности, Он действует также через него, и люди могут получать назидание. Хотя тут тоже есть большой и серьезный вопрос, потому что тогда такой человек, такой пастор, он не будет, не только не будет нести верное учение, но он не будет, так или иначе, не будет жизнью показывать. Он не будет жизнью показывать, что... что такое Божья любовь, что такое Божья милость, что значит быть верующим человеком. Поэтому, с одной стороны, да, Бог силен работать, Бог силен действовать через каждого человека, через любого человека, но, с другой стороны, мы, как христиане, не имеем права оставлять спокойно или спокойно смотреть на ситуации, когда люди, про которых понятно, что они возрожденные, понятно, что им не нужно быть в служении, когда люди это служение продолжают. То есть аргумент о том, кстати, интересно, что этот аргумент иногда приводит, о том, что, смотрите, Бог ведь все равно через него действует. Этот аргумент не работает, этот аргумент очень и очень опасен. Был один известный пастор, который развелся. До этого, он был пастор крупной церкви, очень крупной церкви. И до этого он говорил в своих юношеских еще проповедях, что если, не дай Бог, я когда-то разведусь, то я не имею права быть пастором. То есть, развод – это настолько серьезно. А когда это уже случилось, когда он развелся, а он уже был достаточно взрослым человеком, скажем так, даже в возрасте, руководство его церкви, старейшины его церкви сказали: «Не-не-не-не-не, если мы сейчас снимем его с пасторского служения, что же будет? Скандал-то какой будет? Церковь-то развалится, община-то развалится. И вообще он благословен. Мало ли, что он развелся, мало ли, что у него такое произошло. Пусть он продолжает служение, пусть он проповедует». Такие ситуации, к сожалению, бывают. Думаю, однако, что не имеем мы права так это применять. Да, Бог может действовать через разных людей, но горе человеку, который ставит себя в такое положение. Положение, когда ты выдаешь себя за одного, а являешься на самом деле другим. Ольга Морозова пишет: «Благодарю за ваш труд, Божий брат. Брат, вы знаете, последнее время...» Кстати говоря, тут, Ольга, труд целой команды. Я обращу ваше внимание, что есть целая команда, которая готовит эти программы. Кстати, нам тоже спрашивали, с какой вы секты, из какой вы конфессии. Из разных мы конфессий, разных христианских деноминаций. Главное, что все мы христиане, и это действительно важно. Кстати, есть еще одна часть команды – это люди, которые работают на телефоне доверия. Ситуация в том, что порой вы нам пишете: мне хотелось бы поговорить с христианином, мне хотелось бы пообщаться, у меня есть вопросы, конкретные вопросы, как, кому я могу эти вопросы задать. наши волонтеры и участники нашей команды, к сожалению, на все эти вопросы ответить не могут. Я имею в виду здесь не вопросы по Библии, а вопросы по жизни. А, честно говоря, вопросов по жизни задается гораздо больше, чем вопросов по Библии, и это тоже вполне понятно. Так вот, вы можете позвонить по телефону 8 800 333 1706. Я повторю номер 8 800 333 1706. И наши волонтеры, наши помощники, и не только волонтеры, кстати говоря, на эти вопросы ответят. Вы сможете побеседовать с христианскими психологами, с христианскими душепопечителями, с людьми, которые действительно разбираются и которым Господь дал это служение. Еще раз телефон 8 800 333 1706. Я возвращаюсь к письму Ольги, комментарию Ольги. Она пишет: «Вы знаете, последнее время я обратила внимание, что у меня в голове просто покой. Я об этом подумала. С чем это связано?» Я думаю, с тем, что Господь его наводит. Только Господь может навести настоящий порядок, настоящий мир, настоящий покой и в сердце, и в голове. И слава Богу, что он таким образом действует. Сейчас, как раз по мере приближения последнего времени, этот покой, этот мир оказывается все более и более важным. Елена Филиппова пишет: «Передачи слушаю примерно 2 месяца. Размышления над словом, конечно, полезны. Для меня это не заменяет самостоятельное чтение Библии. Послушаешь, как будто на хорошем уроке по изучению Библии побывала». Вот да, Елена, понимаете, если это будет заменять, если эти трансляции, не дай Бог, будут заменять для вас чтение и изучение Библии, тогда проблема либо в вас, либо в нас, либо и в тех, и в других. Ни в коем случае они должны заменять. Наша задача, как вы правильно отметили, Елена, как раз в том, чтобы помочь вам и помочь другим людям, другим нашим слушателям, зрителям погружаться в Священное Писание. Вот этот цикл может быть, а может не быть. А Священное Писание есть. А Бог, который нам его дал, есть. И познавать нужно, конечно, не цикл по страницам Библии, а Священное Писание и Бога, который это Священное Писание дает. Василий Верьянов пишет: «К Богу приходить надо через, искушение, может, через покаяние, что Бог излечил меня». Смотрите, конечно, через покаяние. Конечно, через покаяние. Но когда в нашей жизни уже верующего человека, особенно верующего человека, возникает искушение, и когда мы обращаемся к Богу и говорим: «Господи, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Боже, сохрани меня». Тогда Он укрепляет нас. Вот Он взращивает нас, Он ведет нас на следующий шаг нашей христианской жизни. Конечно, приходить к Богу, изначально приходить к Богу нужно из искушения через покаяние. Но дальше очень многое зависит о том, как мы отвечаем, как мы реагируем на события, которые в нашей жизни происходят. Я уже неоднократно говорил, повторюсь, распространенная фраза о том, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее – на самом деле неправильно. Есть немало вещей, которые нас и не убивают, но сильнее точно не делают. На самом деле делают нас слабее. И постепенно добивают. Не сразу резко убивают, но добивают постепенно. Однако, когда мы приходим к Богу, и когда мы проходим через испытания силой Божией, Божьим Словом, вот тогда мы действительно укрепляемся. Господь нас укрепляет. Вот в этом смысле, да, Господь использует также и искушения в нашей жизни для того, чтобы укреплять нас. Но я не говорил, не мог я говорить, потому что это было бы очень-очень странно, что к Богу приходить нужно через искушение. Там искусился, да, и вот пришел к Богу. Нет, это мы придем совершенно в другую сторону. Вот так, что у нас тут еще интересно. Александр пишет: «Очень тяжело молиться». Это к вопросу о том, что, помните, говорили, Карина писала, не понимает, как молитва – это труд. Кто-то еще писал о том, что молиться легко. Я тогда сказал о том, что слава Богу, что это в вашей жизни вот именно так. Потому что Вот действительно, молитва бывает разная. То есть опыт молитвы, переживание молитвы бывает разное. Это зависит и от нашего состояния. Это зависит и от того, через что мы проходим. Если молиться постоянно, все время тяжело, тогда это тоже может быть неким таким негативным знаком. А что происходит? А почему молитва не доходит до Бога? Или почему она не исходит даже из тебя? Что там? Возможно, это как раз ситуация, когда необходимо покаяние для того, чтобы молитва стала возможной. Ирина напоминает нам, потому что Даниил говорил и о последнем времени, и его пророчества параллельно перекликаются с тем, что видел Иоанн в Откровении о последнем времени. Благодарю за эфир. Да, это как раз по поводу пересечения пророчеств. Как раз это переводит нас очень так плавно, осторожно, аккуратно. Переводит нас к теме сегодняшнего эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать 11 главу книги пророка Даниила. Даниил говорит о последнем времени. Не только дальше Иоанн, апостол Иоанн, но Иисус, Господь, говорит о последнем времени. Ну вот, например, проповедь на Масличной горе, Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Она ведь вся о последнем времени. Ну да, Иоанн Креститель говорит о последнем... апостол Иоанн говорит о последнем времени. И Господь ему открывает, апостол Иоанн, в последнее время. Апостол Павел говорит о последнем времени. Мы читали, например, об этом в первом и втором послании Фессалоникийцам. Петр, апостол Петр также говорит о последнем времени. И действительно, вот одно из подтверждений истинности Священного Писания как раз в том, что все эти размышления о последнем времени пересекаются. Эти люди разными словами говорят одно и то же. Потому что через этих людей говорит единый великий Бог. Вот поэтому оно так и работает, поэтому оно так получается, поэтому оно так и пересекается. Так что да, это очень правильное, очень точное наблюдение. Мы сегодня с вами пройдем очень важную грань. Мы будем читать сегодня 11 главу книги пророка Даниила, и мы увидим то место, где, как мне кажется, и как понимают это многие христиане, от событий истории, истории, которая соотносится реально вот с историей человечества, потому что описывается как раз здесь. Так вот, от событий истории мы переходим к событиям эсхатологии, к событиям не просто далекого будущего, может быть, не такого далекого будущего на самом деле. Эсхатология от слова «эсхатон» – «последний». Это учение о последних временах, о том, что будет тогда. Мы сегодня как раз будем говорить об Антихристе. И мы увидим, что Антиох Епифан IV на самом деле оказывается лишь таким прообразом Антихриста. Он делает то же, что будет делать и Антихрист, но Антихрист делает это гораздо страшнее, гораздо хуже. Но по сути... Это вот такая маленькая копия. Антиох IV Епифан оказывается такой маленькой копией Антихриста. В чем? В каких качествах? Ну, об этом мы тоже сегодня будем говорить. Ну, а ваши комментарии мы будем продолжать читать уже в следующий раз, в следующем нашем эфире. Сейчас же давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, наставь нас сегодня. Мы просим Тебя, открывай нам Твое Святое Слово. Помоги нам, Господи, доверять Тебе всегда и во всем. Наставляй нас и меняй нас, чтобы это было не просто разговором о Библии, но чтобы это было действие Твое. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии, и мы встречаемся с вами уже в 940-й раз. В прошлый раз мы с вами начали подробный разговор о том, как исполнилось пророчество, записанное в книге пророка Даниила, глава 11. Мы видели и войну, и победы, и поражения, и предательство, и измены, и человеческую любовь, и ненависть. Мы видели также, что Израиль оказался как бы между двух огней, между севером и югом. Но если вы, друзья, хотите узнать подробности, то вы можете найти их в библейских словарях, в библейских энциклопедиях и, кстати, в светской истории тоже. Мы видим с вами здесь точное исполнение всего, что написано в Библии. Даже светские критики Священного Писания не находят ошибки в этом рассказе. Они обычно говорят, что пророчество это было написано постфактум, то есть уже после совершившихся событий. Хотите следовать критикам? Ну, собственно, ваше дело, да. Я, кстати, скажу, что среди этих критиков есть очень интересные ученые, есть очень образованные люди. Однако следует сказать о принципиальной особенности их подхода. Заключается она в том, что эти люди не верят в чудеса. Ну, если чудес не бывает, тогда и невозможно предположить, что исторические события были описаны заранее. А мы верим в чудеса, или точнее, мы верим в Божие действия, и мы видим примечательнейший раздел Божьего Слова, раздел, где напрямую говорится о событиях, которым еще только предстояло произойти. Итак, давайте продолжим читать там, где мы остановились в прошлый раз. Мы видели, что северный царь – это царь Сирии, династия Селевкидов, их столица была в Антиохии. Ну а южный царь, династия Птолемеев, и столица их была в Египте, в Александрии. И Селевк, и Птолемей, родоначальники династий, были генералами у Александра Македонского. Его империя распалась на четыре части. Запад и Восток нас пока не очень интересуют, хотя о западной части нам сегодня тоже придется немножко поговорить. Но в основном Израиль оказывается как раз в центре военных действий между севером и югом. Читаем Даниила 11 главу, 15 стих. «И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять». И дальше 16 стих. «И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». Да, здесь сразу нужно сказать, что существовала особая причина, по которой все эти события были описаны в книге Даниила. Дело в том, что это касалось славной земли Израиля. Светская история говорит о победе, на которую указано здесь в 15 и 16 стихах. Это была победа Антиоха Великого над Египтом. Эта победа севера, о которой говорится здесь в 15-16 стихах, принесла Израилю немало страданий. Вот на протяжении 125 лет исполнился целый ряд пророчеств, и вы это можете сами увидеть. А мы с вами, не углубляясь в подробности того периода, о котором на самом деле, конечно, могли бы рассказать, все-таки пойдем дальше и перейдем к 17 стиху. «И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того». И тут мы с вами подходим к 198-195 годам до Рождества Христова, когда Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру в жены Птолемею Епифану. Не путайте его, пожалуйста, с Антиохом IV Епифаном. Птолемей Епифан – это египетский правитель. И давайте помнить также, что Клеопатра не была египтянкой, она была гречанкой, дочерью Антиоха из династии Селевкидов. Читаем теперь с 18 по 20 стихи. «Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него». Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его.
На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. Острова, о которых говорится здесь в 18 стихе, это острова, принадлежащие Греции. И именно в этом направлении стал в то время наступать Антиох Великий. Не только против Птолемеев на юге, но также и против потомков Лисимаха на западе. Вот это как раз та ситуация или тот момент, когда западная часть империи Александра Македонского снова становится для нас важной. Северное государство пытается укрепиться, оно пытается завладеть и южными территориями, и западными территориями. Но появляется здесь еще один персонаж. Он назван здесь некий вождь. И вот это персонаж, которого до сих пор не было, именно поэтому он здесь так и называется, некий вождь, он как бы новый человек в этой истории или новая действующая сила в этой истории, это Рим, который в те времена начал возрастать в своей мощи на Западе и наступать также и на Восток. Римляне, между прочим, стали собирать налоги с сирийцев. Вообще говоря, римляне, насколько я себе представляю, были лучшими сборщиками налогов, не считая современности, конечно. У них был и учет, у них были и переписи, у них была и статистика, у них были и некие нормы сбора налогов, которые должны были выполнять служащие, занимавшиеся вот этой работой, служащие, называющиеся в Священном Писании мытарями. Итак, Рим возрастает, и сирийцы начинают падать перед римлянами. И, кстати говоря, именно римское владычество в конце концов положит конец всем этим междоусобицам, которые существовали между несколькими государствами, между осколками империи Александра. И здесь, друзья, немало исторических подробностей. Я еще раз повторю, что сейчас у нас нет возможности обо всем рассказывать подробно, но вы легко можете найти эти подробности в энциклопедиях, в справочниках, в интернете. Такого материала предостаточно. Ну а мы с вами подходим к чрезвычайно важной новой теме. Перед нами предстает Антиох IV Епифан, и его очень легко идентифицировать в истории. Антиох IV – это и есть тот самый маленький рог, о котором мы уже читали в книге пророка Даниила, 8 глава. И кроме того, Антиох IV указывает также на приход Антихриста. Потому что качества, которые мы находим в Антиохе IV Епифане, будут также и в Антихристе. Читаем 21 стих. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Итак, Антиох IV Епифан назван здесь презренным. Его так называют и потому, что он презрел подлинное богопочитание, и потому, что по этой причине он был презрен и Богом, и людьми. И именно Антиох Епифан становится центральным героем следующих пророчеств в книге пророка Даниила. И большинство комментаторов согласны с тем, что здесь речь идет именно о нем. Антиох Епифан вошел на престол в 175 году до Рождества Христова. И, как я уже отметил, он назван презренным по причине своего богохульства и по причине того, что он сам презрел подлинное поклонение. Он вошел на престол бесшумно. Здесь можно также переводить «с миром», то есть с некой претензией на мир. Кстати, также и Антихрист. Люди будут уверены, что грядет тысячелетнее царство, грядет царство мира. Ну а на самом деле это будет начало великой скорби. Антиох при этом был и лжецом, и льстецом. Друзья, остерегайтесь, пожалуйста, подобных людей. Такие служители нам уж точно не нужны. Они приносят существенный вред церкви и душам людей. В церкви на служении должны быть люди, которые смогут выйти на кафедру и сказать все как есть, сказать правду, не глядя на лица. Читаем дальше с 22 по 24 стихи. «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и войдет и одержит верх с малым народом». Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Тут появляется еще один герой – вождь Завета. Речь идет о первосвященнике, звали его Ония III. И интересно, что даже первосвященник Ония III сначала поверил Антиоху Епифану, но Антиох Епифан его хитрым образом сместил, ну и вскоре Ония был убит. Читаем дальше с 25 стиха. «Потом возбудит силы свои дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Антиох Епифан начинает войну с правителем Египта, но опять-таки Антиох действует хитростью, он действует коварством. Читаем дальше, 26 стих. «Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю». Эти стихи описывают военную кампанию Антиоха и его победу над царем египетским. Победу, принесшую ему немало богатств и престижа. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь снова говорится о хитрости. «За одним столом будут говорить ложь», то есть эти люди участвуют в совместной трапезе. И вроде бы, особенно тогда, в древности, предполагалось, что если люди едят вместе, то они искренни по отношению друг к другу. Однако Антиох Епифан по сути своей лжец. На него нельзя полагаться. Стол переговоров того времени будет похож на современные международные конференции, где люди зачастую заключают соглашения, которые изначально не собираются исполнять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 29 стих. «В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета». Здесь имеется в виду вторая кампания против Египта. И она уже не увенчалась успехом, потому что пришли, как здесь написано, корабли китимские. Это римский флот. Да, Рим становится все более и более важной и значимой силой, и вот эти мелкие с точки зрения Рима кампании постепенно прекращаются. И вот Антиох нарушает свой договор с Израилем. И, кстати, в это время некоторые израильтяне и сами предают свой народ. Ошибка Израиля заключалась как раз в том, что он доверился Антиоху как некой силе, некоему покровителю. Интересно, что после Александра Македонского и до 198 года до Рождества Христова Израиль жил под властью Птолемеев. Да, было всякое, но более или менее все-таки жизнь была спокойной по сравнению с тем, что было дальше. Но тут, в этой войне между севером и югом, Израиль поставил на север, на Антиоха Епифана, ну и последствия, а мы сейчас с вами узнаем об этих последствиях. 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Надо понимать, что когда Антиох пришел в Иерусалим в 170 году до Рождества Христова, он был обозлен. Он пытался заниматься эллинизацией, он пытался эллинизировать иудеев. Говорят, что в то время были убиты около 100 тысяч иудеев. То есть речь идет о злодеянии, которое на то время было неслыханным. Но Антиох пошел и дальше. Он прекратил ежедневные жертвы в Иерусалимском храме. Он принес на жертвенники свинью вместе с кровью и бульоном, в котором эту свинью варили. Более того, этим бульоном окропили священные сосуды храма. Антиох также поставил статую Зевса или Юпитера, чтобы ей поклонялись в святилище. Вот это и будет мерзость запустения. И запустение – это, конечно, не пустота. Запустение – это когда на святом месте находится то, чего на святом месте не должно быть. И, как я уже сказал, для иудеев это было совершенно неслыханным. Однако, когда придет в мир Господь Иисус Христос, Он будет говорить о еще более страшной мерзости запустения, о той, которую устроит Антихрист. И, возможно, она в чем-то будет похожей на эту, вот на то, что сделал Антиох Епифан. Идол Юпитера в святая святых – это было страшно. Но Антихрист и сам воссядет в храме. Он будет требовать поклонения самому себе. Читаем 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Тут несколько моментов. С одной стороны, среди израильтян были некоторые, которые играли роль Иуды. Это были предатели завета. Однако другие люди остались верными Богу до конца. Как раз в это время Бог восставил семью Маковеев. И первосвященник Матафия начал мятеж против ужасного богохульства. Его стали называть Маковеем, что переводится как «молот». И хотя это не записано в канонических книгах Библии, я убежден, что он был Божьим человеком для этого конкретного и очень непростого времени. Давайте почитаем дальше 33 и 34 стихи. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Это партизанская война, это очень сложный, очень трудный период в истории Израиля. Это 166 и 142 годы до Рождества Христова. Здесь перед нами такая своеобразная сага страданий, сага испытаний, сага побед. И да, действительно, в это время, даже на фоне такого широкого отступления, было немало людей, которые продолжали служить Богу столь же смело и отважно, как Гедеон, Давид, Илья, Иеремия или Даниил, или другие ветхозаветные святые вот этого калибра, верные Богу люди. Действительно, это было великое время. И если вы не знакомы с этим периодом, то возьмите издание Библии, которое содержит второканонические книги, и почитайте в качестве исторических документов книги Маковейские. Ну или прочитайте, например, Иосифа Флавия. Почитайте, не пожалеете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 35 стих. «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Появляется здесь фраза «последнее время» и также фраза «есть еще время до срока». Вот здесь происходит такой прыжок в пророчестве, и мы переходим от Антиоха Епифана прямо ко временам Антихриста, от истории к эсхатологии, от событий того времени к событиям будущего, да, того, что является будущим даже для нас. Мы переходим к пророчеству о человеке греха, а правители воссозданной Римской империи последних дней. Помните, я говорил о том, что переход от истории к эсхатологии здесь довольно тонкий. И вот сейчас мы с вами как раз идем через этот переход. 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Здесь оканчивается история, и начинается эсхатологическое пророчество. Мы переходим как бы по мостику через неизмеримое время. Да, конечно, Антиох Епифан был отвратителен. Но это лишь цветочки по сравнению с царем, которого мы увидим дальше. Антиох был, по сути, лишь предвестником Антихриста. Ну а Антихрист откроется и в границах Римской империи, и также в границах Древней Греции. Каков же он, Антихрист? С одной стороны, будет Антихрист политический. Это язычник, выросший в границах Римской империи. Но будет еще и религиозный Антихрист, волк в овечьей шкуре. И он будет притворяться Христом, ставить себя на место Христа. Антихрист в Священном Писании назван многими именами. У Антихриста есть более 30 имен и прозвищ. Ни один мафиози с этим не сравнится. Он человек греха, он сын погибели, он, собственно, Антихрист, он беззаконник, он зверь и многие другие имена и прозвища. Он самоволен, он будет поступать по своей воле, никак не обращаясь к воле Божьей. И он возвеличивает самого себя. У него нет никакого смирения. Как же это контрастирует с Господом Иисуса Христа? Христос ведь, помните, говорит о том, что «я не могу ничего делать от себя». Он говорит: «я ищу не моей воли, я ищу воли пославшего меня Отца». Антихрист – это маленький рог. Однако хочет он быть большим рогом. Он возвеличивает сам себя. И это тоже контрастирует с тем, что мы знаем о Христе, о его смирении. Я напомню, послание к филиппийцам, 2 глава, 6 и следующие стихи. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А вот Антихрист будет возвеличивать себя превыше всех. Обратимся еще к одному фрагменту. Это второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Вот, собственно, одна из причин, по которым я сказал, что Антиох Епифан – это все-таки цветочки. Антиох Епифан поставил статую Юпитера, ну а Антихрист воссядет в храме сам. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Антихрист находится в мятеже против Бога. Он противопоставляет себя Богу. Он совершает собственную волю. Он возвышает самого себя, идя против Бога. Какое-то время он будет даже иметь успех. Он будет процветать. Ну а чем все кончится и что будет дальше, об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз, когда перейдем к 37 стиху. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.